сочувствие. В какой-то момент на глаза его навернулись слезы, в другой он попытался взять Синтию за руку, но она отдернула ее. Немыслимо. Голос его был едва слышен. В это невозможно поверить. Нет уж, черт побери. Лучше поверь. Резко вскинулась на него Синтия. Я совсем не то имел в виду. Подожди минутку. И после паузы... Я тебе верю. Всему верю. Но все это так... Она нетерпеливо перебила его. Так что? Трудно подобрать слова. Я делал скверные вещи за свою жизнь. Но до такой мерзости. Оставь эту патетику, Патрик. Ты убил двоих человек. Да, знаю. Лицо его исказилось. Я дерьмо, согласен. Да, я убил, но я был вне себя от ревности, действовал импульсивно. Я хочу сказать, что твои родители... У них было очень много времени, чтобы обдумать свои поступки. Господи, да как только таких земля носит! Вот это мне уже нравится, — сказала Синтия. Похоже, ты начинаешь понимать, почему я решила разделаться с ними. После недолгих колебаний Дженсен кивнул. Да, теперь понял. Вот и поможешь мне. Они проговорили еще 2 часа, то очень спокойно, то срываясь на крик, но ни секунды их разговор не был легкой беседой. Их мысли, доводы, сомнения, угрозы, уговоры складывались в целостную цепочку, а потом снова смешивались, подобно костяшкам домино. «Предположим, я откажусь участвовать в осуществлении твоих безумных планов», — пытался маневрировать Дженсен. «Пошлю тебя куда подальше». «Неужели ты тогда и в самом деле вскроешь ту коробку со змеями и посадишь меня на электрический стул? Ты ведь ничего не добьешься этим». «Можешь не сомневаться, я сделаю это непременно», — ответила Синтия. «Пустые угрозы не в моих правилах. К тому же ты заслужил наказание, по крайней мере, за Наёми». «И что же дальше, благородная мстительница?» Тон Дженсена стал почти презрительным. «Как вы сделаете вы без меня о поле смерти?» «Найду кого-нибудь другого». Он знал, что найдет. Чуть позже Дженсен решил испробовать другой аргумент. «Я уже говорил тебе, что совершил преступление на почве ревности и страшно сожалею об этом. Но я совершенно не способен, я точно это знаю, на хладнокровное предумышленное убийство». Он вскинул вверх обе руки. «Нравится тебе это или нет, но дело обстоит именно так». «Это мне известно», — сказала Синтия. «Я об этом догадывалась с самого начала».
«Тогда какого же дьявола?»
Дженсен зашелся от злости. «Мне нужно, чтобы ты нашел исполнителей», — продолжала она невозмутимо. «И заплатил им». Дженсен глубоко вдохнул, задержал воздух в легких и выдохнул. И душой, и телом он испытал в этот момент огромное облегчение. Но почти сразу подумал, почему. Ответ был очевиден. С ловкостью и циничным пониманием людской психологии Синтия подвела его к точке, в которой ее нынешнее предложение представилось ему меньшим из 2 возможных зол. На всю жизнь загреметь в тюрьму или, хуже того, вообще попасть на электрический стул за убийство Наёми и ее любовника, или организовать чужими руками еще одно убийство, на которое у него самого не хватило бы духу. Ему не обязательно даже быть на месте преступления, когда оно будет совершаться. Конечно, всегда останется шанс, что все раскроется, и он понесет наказание. Но шанс этот оставался с той ночи, когда он убил Наёми. Синтия с полуулыбкой наблюдала за ним. «Ну как, все просчитал?» — спросила она. «Ты ведьма и сука!» «Но ты сделаешь это. У тебя нет другого выбора». Странным образом Обладая складом ума неплохого рассказчика, Дженсен уже начал смотреть на это дело как на игру. Да, извращенная и порочная, но всего лишь игра, в которой можно выйти победителем, так он размышлял про себя. Насколько мне известно, ты в последнее время отирался среди подонков, развивала свою идею Синти. Тебе остается только подобрать подходящую кандидатуру. И верно, Дженсен свел близкое знакомство с преступным миром, когда пару лет назад решил написать роман о контрабанде наркотиков. Сойтись с мелкими торговцами для него не составило труда. Он и раньше время от времени покупал у них кокаин для себя. Уличные продавцы помогли ему найти дорожку к более крупной рыбе. Двое или трое настоящих воротил этого подпольного бизнеса, согласившихся встретиться с Дженсеном чистого любопытства ради, поначалу отнеслись к нему с подозрительностью, но потом решили, что этому писателю, толковому малому с именем на обложке, все-таки можно доверять. Многие закоренелые преступники в глубине души тщеславные, очень хотели бы прославиться. Это тщеславие открыло перед Дженсеном нужные двери. В барах и ночных клубах за выпивкой и мужским разговором ему часто задавали один и тот же вопрос. «Вставишь меня в свою книжку?» Он неизменно отвечал на него уклончивым «может быть». И с течением времени криминальные связи, накопленные Дженсеном, стали давать ему куда больше материала, чем требовалось. Более того, от случая к случаю он сам начал проворачивать сделки с наркотиками, поражаясь как-то легко, а главное — выгодно. Этот дополнительный доход оказался весьма кстати. Его книги продаваться перестали, и звезда Дженсена, автора бестселлеров, стала заметно клониться к закату. Положение осложнялось тем, что он неудачно вложил свои сбережения, следуя дурным советам. Деньги на его банковском счету таяли с угрожающей быстротой. Подобное стечение обстоятельств сделало для него сверхстранное предложение Синтии не таким уж неприемлемым, скорее даже представляющим интерес. «Ты должна понимать, — сказал он Синтии, — что за эту работу придется заплатить очень много. Лично у меня таких денег нет». «Догадываюсь», — хладнокровно реагировала Синти. «Зато у меня их предостаточно». И это была правда. Чтобы примириться с дочерью после многолетнего надругательства над ней, Густав Эрнст назначил ей весьма щедрое ежемесячное денежное содержание. В сочетании с ее собственной зарплатой это давало ей возможность жить без материальных проблем. Синтия принимала пенсию отца как должное. Кроме того, периодически Густав переводил кругленькие суммы на именной счет Синтии в банке Каймановых островов. Этих денег она вообще не трогала, и, по ее подсчетам, там должно было лежать более 5 миллионов долларов. Надо сказать, Густав Эрнст обладал незаурядными талантами дельца и финансиста. Специализировался он на скупке акций небольших современных компаний, нуждавшихся для своего развития в инвестициях. Чутьем он обладал фантастическим. Дела большинства фирм, долю в которых он успевал приобрести, быстро шли в гору, акции резко подскакивали в цене, и Густав с огромной прибылью их сбывал. Его собственный капитал, по общему мнению, составлял 60 миллионов долларов. Закари, младший брат Густава, подобно многим богатым американцам, отказался от гражданства США, чтобы избежать тяжелого налогового бремени. Он проживал то на Каймановых островах, то на Багамах, то есть в солнечном налоговом раю. Именно Закари открыл для Синтии счет на Каймановых островах, куда то и дело переводил деньги в виде необлагавшихся налогами даров. И каждый раз Синтии приходило подтверждающее письмо следующего содержания. «Милая моя Синтия, прими от меня еще один дар, который я поместил на твой банковский счет. Денег у меня теперь куда больше, чем нужно мне самому, а поскольку ни жены, ни детей, ни других близких родственников у меня нет, мне доставляет истинное наслаждение делиться с тобой. Полагаю, ты найдешь им достойное применение. Твой любящий дядя Зак». На письма она не отвечала, но весьма аккуратно их хранила. Синтия прекрасно знала, что деньги на самом деле от Густава, у которого были с дядей Заком свои делишки по части уклонения от уплаты налогов, но эти детали ее совершенно не волновали. Ее беспокоила только полная законность собственного банковского счета. А потому с самого начала она не преминула проконсультироваться у специалиста по налоговому законодательству. «С вашими письмами все в порядке», — заключил эксперт. «Сохраняйте их и дальше, на случай, если вдруг нужно будет подтвердить, что переведенные вам суммы являлись подарками и налогами не облагаются. Ваш счет на Каймановых островах тоже ни в малейшей степени не является нарушением закона. Нужно только, чтобы каждый год, заполняя налоговую декларацию, вы не забывали упомянуть о существовании этого счета и занести доход с него, полученный в виде процентов. Тогда все будет в порядке». Синтия окончательно успокоилась, когда ее очередная налоговая декларация была проверена инспекцией и принята без замечаний. И тем не менее она позаботилась о том, чтобы о ее капитальце на Каймановых островах не знал никто, кроме финансового советника и налоговой службы США. Не собиралась она рассказывать о нем и Дженсену. Некоторое время он сидел молча и размышлял. «Деньги в этом деле крайне важны», — заключил он. «Предстоит совершить убийство, да так, чтобы оно осталось нераскрытым и никто не болтал потом лишнего. За это придется выложить целое состояние. Думаю, не меньше 200 тысяч». «Я смогу заплатить эту сумму», — сказала Синтия. «Как?» «Наличными». «Окей. А сколько ты мне дашь времени?» «Сколько необходимо. Я не ставлю тебе определенных дат. Ищи до тех пор, пока не найдешь действительно нужного человека. Умного, хладнокровного, жестокого, умеющего держать язык за зубами. Словом, абсолютно надежного». «Это будет нелегко. Знаю. Потому и не собираюсь тебя подгонять». Синтия заранее решила, что сможет подождать, если только будет знать, что в конце концов давно задуманное возмездие непременно свершится. «Чтобы закончить разговор о деньгах, — сказал Патрик, — имей в виду, что и мои услуги стоят недешево». «Да, ты тоже получишь вознаграждение. Главным образом — за молчание. Тот, кого ты наймешь, не должен знать моего имени. Ты не обмолвишься о моей причастности к этому делу никому и ни при каких обстоятельствах. И вот еще что. Чем меньше подробностей будет мне известно, тем лучше. Сообщи мне точную дату не позднее, чем за 2 недели».
«Чтобы ты успела позаботиться об алиби?»
Синтия кивнула. «Чтобы я оказалась за 3-9 земель от Майами».